слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле ягоных словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Мінск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Алексей Кудрын таксама адзначыў, што афіцыйны Мінск адмовіўся атрымаць гэтую траншу ў рублёвым эквіваленце. Далей Алесь Дашчынскі.
Алексей Кудрын, які рэзка скрытыкаваў эканамічнае становішча ў Беларусі, даў свой адказ на нервовую рэакцыю Александра Лукашэнкі. Ён заявіў, што да ўмоваў эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся не гатовы. Расійскі міністр не разумее, чаго трэба беларускаму боку, калі тыя, хто хоча дапамагчы Беларусі, жадаюць збалансаванай і стабільнай эканомікі, прыраўноўваюцца Лукашэнкам да апазіцыі. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзей у эканоміцы па негатыўным сцэнары. Ён адзначыў, што Беларусі за апошні час быў дадзены беспрэцэдэнтны аб'ём падтрымкі, якая, аднак, можа стацца безвыніковай і безэфектыўнай. Блізкі да ўладаў кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказали, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести. А когда это не удалось, вот началась вот такая эпопея шумная.
Спадар Мусіенка прокоментовал закид Кудрына, что Беларусь погаджается на умовы кредиту, якія выставляя Международный валютный фонд, и нервово реагуя на умовы России. Что же это за умовы?
Это признание Осетии и Южной Абхазии. Это вне экономические условия. И поэтому я считаю, что абсолютно правильно. Не надо увязывать. Хотят Южную Осетию, чтобы мы признали, так это отношения должны быть с Осетией, а не с Россией. Чему она выступает здесь лоббистом и посредником?
Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч у асноўным падзяляе пазіцыю Расіі Кудрына адносна таго, што Беларусь можа сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. Таксама ён адзначае, што, нягледзячы на значныя крэдыты, узровень жыцця насельніцтва будзе пагаршацца.
Потому что надо решать будет проблему дефицита того баланса. Мы сегодня поедаем на 4,6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов, а внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. Если будут давать, то какой-то проект конкретный. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем и проедаем.
Теперешний белорусско-российский конфликт Станіслаў Баданкевіч связывает так само с политикой. Але ён мяркуе, что Россия усё ж выдаст черговую траншу на 500 миллионов доляров.
Хотят немножко показать, что Россия датирует, и чтобы режим наш был более послушным. Это просто для России непонятное. Дает огромные деньги белорусам. Беларусь не признает некоторые политические военные шаги России, там Абхазия, Южная Осетия. Желание приставнить Беларусь.
Я нагадаю, расійскі міністр Алексей Кудрын падчас знаходжання ў Мінску заявіў журналістам, што ў канцы гэтага на пачатку наступнага году Беларусь можа стаць неплатаздольнай. Ён лічыць, што ў Беларусі ідзе штучнае адцягванне крызісных з'яваў за кошт масіраванай крэдытнай падтрымкі. Таксама Кудрын звязаў выдзяленне Мінску апошняй траншы расійскага крэдыту памерам 500 мільёнаў даляраў з антыкрызіснымі дзеяннямі беларускага ўраду. Александр Лукашенко у пятницу нервово отреагировал на выказывание Алексея Кудрына. Лукашенко заявил, цитую, что Кудрын цалком консолидовался с нашими отморозками, якія тут на заходние гроши вякают и начинают вучить працовать. Лукашенко тады загадал белорусскому ураду не кланяться перед Россией и шукать счастья у іншей частцы планеты.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
1 чэрвеня у Бараўлянах пад Менскам памёр Александр Патупа, бізнэсовец, выдавец і пісьменнік, які стаў вядомы ў пару перабудовы і з таго часу займаў прыкметнае месца ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі. Алег Грузделовіч.
Александр Потупа нарадзіўся 21 сакавіка 1945 года ў Севастополі. Скончыў фізічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту і ў канцы 1960-х гадоў прыехаў у Менск, дзе жылі ягоныя бацькі. Намеснік старшыні БНФ Юрый Хадыка пазнаёміўся з Александрам Потупам менавіта ў тыя часы.
Мы пазнаёміліся з ім недзе ў 68-м годзе. Ён скончыў Маскоўскі ўніверсітэт і вернуўся ў Менск, шукаў работу. Але на моей закрытой тематике он протримался только каля года и перешел в лабораторию академика Федорова, який у нас был самый головный теоретик. И там хутко оборонил диссертацию. Потом он перешел в университет, а уже в университете он проявил здольности как бизнесмен. И он тогда уже организовал курсы по подрихтовке для поступления в университеты. Ну, а коли уже пошла соправдная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на полницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстравалася у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, такого незвычайного пункту погляду давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадскости Беларуси великая страта.
Юрий Хадыка так само отзначил, что Александр Потупа заусёды вельми поважливо ставился до боротьбы белорусов за свои национальные правы и старался размовлять по-белоруску с теми, кто до его звертался на белорусской мове. У конце 1980-х годов Александр Потупа створил выдавецкую фирму «Эридан», якая стала одним из самых поспяховых, бизнесовых и культурницких проектов в Беларуси. У той час Александр Потупа писал шмат книг, артикулов, читал лекции, у яких делился своим поглядом не только на вечные темы светобудовы, але на вельми практичные речи, як лепш организовать предпринимательство, как господарить в тяжких условиях переходу от социалистической до рынковой экономики. Схильность до громадской деятельности вылилась у створения Белорусского союза предпринимательников, гоноровым старшинем якого Александр Потупа был до опошних дзён життя. Сегодня в союзе сгадывают, что еще 14 травня Александр Потупа удельничал у круглым столе, делился планами и раздавал коллегам задания относно будущих поседжанняў. Глядальник Александр Класковский ведал Александра Потупу в середине 1980-х годов, когда редаговал молодежный часопис «Парус», куда письменник «Футуролях» приносил свои оповедания. Александр Класковский означает энциклопедичность ведал, а так само особистую активность Александра Потупы.
Писать некие речи и друковать на мяжи такого вот диссидентского мышления за советским часом, это уже было рызыковно. Что тычется, например, опошних годов, он достаточно критично мыслит, если вы критично выказывался про теперешнюю систему в Украине, политику, керавництво. Разом с тем, он не боялся казать и про необходимость вот не такого некого ура революционного, баррикадного подыходу, а подыходу конструктивного. И он сам, я ведаю, что с проектами ходил, а это вельми неудачное у нас справа по разных чиновницких кабинетах, доводил, старался переконать, что вот певные там реформы, яны будут на корысть не только бизнесовцам, але и державе увогуле.
С 1990-х годов Александр Потупа не раз выступал комментатором на Радио Свобода. И он комментовал самые разные подеи, не только политичные и экономичные, а еще широ делился своими проблемами и планами. Вот фрагмент размовы, якая отбылася месяц тому. Александр Потупа каже про свой клопот у громадской консультационной раде пред администрации президента.
То, что я, собственно говоря, нажимаю, это позволило бы у нас решить проблему инвестиционной безопасности, потому что долги подходят к концу, скоро давать перестанут. Вместо просьбы дать в долг, дадут в морду. Продавать нам нечего, я об этом там говорил, в том смысле, что ну, у нас нет фондового рынка, нет рыночных цен. Понятно, президент будет всегда психовать, что за копейки не отдаст, а за рубли никто брать не может. Ну, то есть продавать нечего. Нам нужен нормальный инвестор. Для этого что нужно? Сделать нормальную инвестиционную атмосферу. Им это предлагается в деталях, как это сделать. То есть мы вот где-то встретимся на следующей неделе. Я думаю, вот какие-то детали как бы обсудим. Я считаю, что что-то может быть вот сдвинется нормально.
Завтра, 3 червня, тело Александра Потупы будет кремировано у крематории на Полночных могилках в Менску.
вы застаецеся на хвалях Радио Свабода. Наколькі міралюбная Беларусь? Пэўны адказ на гэтае пытанне змяшчаецца ў сёлетнім даследаванні Інстытуту эканомікі і міру, зробленым у супрацоўніцтве з аналітычным цэнтрам брытанскага часопісу «Эканоміст». У дакладзе 144 краіны свету прааналізаваныя паводле 23 паказнікаў, ад роўню вайсковых выдаткаў да ступені выканання правоў чалавека. Паводле даследавання, самая міралюбная краіна – Новая Зеландыя, найменш міралюбныя – Афганістан і Ірак. Беларусь апынулася на 98-м месцы паміж Гвіянай і Іранам, бліжэй да неміралюбнага краю шкалы. Юрый Дракахруст.
З суседзяў Беларусі найлепшы рэйтынг міралюбнасці ў Польшы, якая апынулася на 32-м месцы. Літва на 43-м, Латвія на 54-м, Украіна на 82-м, побач са Злучанымі Штатамі. Усе гэтыя краіны паводле абранага спосабу ацэнкі пераўзыходзяць Беларусь паводле ступені міралюбнасці. Але Беларусь, у сваю чаргу, значна пераўзыходзіць Расію, якая апынулася амаль у самым канцы спісу, на 136-м месцы. Цікава, што амаль побач з ёй 134-е месца заняла Грузія, праціўнік Расіі ў леташняй вайне. У параўнанні з леташнім глабальным індэксам міру паказнік міралюбнасці Беларусі крыху паменшыўся, гэта значыць палепшыўся. У цэлым, паводле стваральнікаў глабальнага індэксу міру, у мінулым годзе свет стаў менш міралюбным. Гэта адлюстроўваюць жорсткія канфлікты ў некаторых краінах, імклівы рост цэнаў на харчаванне і паліва на пачатку 2008 году і драматычны глабальны эканамічны крызіс напрыканцы году. Эканамічныя праблемы выклікалі забурэнні ў многіх краінах, што адбілася на індыкатарах, пры дапамозе якіх падлічваецца індэкс міру. Міралюбнасць, схільнасць да міру – вельмі складанае паняцце. Методыка яго апісання і падліку, прынятая даследчыкамі Інстытуту эканомікі і міру, толькі адна з магчымых.
Расказваў Юрый Дракахруст. Сорок восьмый день протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Николай Алтухович. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле ягоных словаў, каб атрымаць грошы, офіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Беларуская атамная электрастанция будет каштовать 6,6 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У сувязи с гэтым урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов долларов кредиту. У Баравлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец, письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Выйшаў у свет другі том энцыклапедыі Васіль Быкаў «Гісторыя жыцця». Найбольшыя прамысловыя прадпрыемствы Менску сустрэлі лета аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем прэміяльных выплат работнікам. Каб рэалізаваць прадукцыю, якой затавараныя заводскія склады, шмат якія вытворцы аб'яўляюць пра зніжэнне цэнаў, аднак і гэта не надта дапамагае. Пра стан рэчаў у прамысловым сектары Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, найгорш справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Найбольш праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на Менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». У залежнасці ад вытворчасці, на МАЗе людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень, а майстар цэху «Амкадору» на умовах ананімнасці расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аванс не даюць, всё в зарплату. Прошлым месяцем было 6 дней задержку. В этой зарплате не входят слухи по временщикам, издельщикам и выслуги лет всех премиальных выплат.
По объему работы?
По объему работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
До недавнего часу относно стабильным лечилось становище на Менском тракторном заводе. Ратавала тое, што падчас пасяўной з бюджэту былі выдаткаваныя значныя сродкі на абнаўленне калгасных паркаў. Апроч таго, трактарабудаўнікі спадзяваліся ўтрымацца за кошт саюзных сельгаспраграм з Расіяй. Аднак стратэгічны рынак паступова закрываецца. Прадстаўнікі расійскай улады адкрыта заяўляюць, што больш не могуць лабіраваць інтарэсы беларускіх вытворцаў на шкоду сваім. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік на мінулым тыдні удакладніла: 11 тысяч трактароў беларус, якія штогод збіраюцца ў Расіі, дастаткова для задавальнення попыту аграрнай галіны. Гэта азначае, што разлік на пастаўку ў Расію амаль 50 тысяч трактароў можа не спраўдзіцца. На думку дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, сітуацыя ўскладняецца тым, што рэалізацыяй вырабленай ў Беларусі прадукцыі займаюцца перадусім дзяржаўныя структуры, якія ў межах шматлікіх інструкцый не маюць магчымасці для манеўраў.
Правительство можно вести только о каких-то государственных закупках, что наше правительство и делало, чтобы были равные условия, раз мы в союзном государстве. Насколько удалось продвинуться, и вопрос другой, это уже вопрос бюрократии. Даже если вот Скрынник сказал, некому трактора в лизинг отдать в России, потому что взорвали сельское хозяйство, что мы тут с вами сделаем?
Кировники особных предприемств, особливое сподевание, складываются на сезонный попыт. Так, генеральный директор Менска Мотовела Сергей Аношко переконвая белорусов подчас отпочинков девакаций набывать ровары. У кризис таким чином можно не только поправить здоровье, але, до прикладу, автоматорам сэкономить на бензине. Нагадаем, что несколько месяцев от початку 2009 года Мотовела не працавала у вогуле. Як кажа Сергей Аношко, буслы зноў запатрабаваныя.
Сегодня в кризисе это достаточно плюс большой в сторону той линейки, которую выпускает сегодня ООО «Мотовела». Приходя в магазин, человек не будет смотреть на китайский велосипед $180-200 или российский велосипед. Его будет интересовать, что подешевле и качественное. Марка «Аист» сегодня демонстрирует наиболее оптимальное соотношение.
Нават ва умовах отсутности працы перед кіраўніками предприемств поставленная задача не скорочать працоўных. Гэта значыць, што і без таго абмежаваныя сродкі будуць дзяліцца паміж усімі ў аднолькава малой прапорцыі.
Пра стан рэчаў у прамысловым сектары Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Паводле вынікаў сёлетняга размеркавання выпускнікоў медычных навучальных установаў Беларусі, Міністэрства аховы здароўя заявіла, што ў рэгіёнах не хапае як мінімум 11 тысяч лекараў з вышэйшай адукацыяй. Чым абарочваецца для мясцовага насельніцтва дэфіцыт медычных кадраў? Гэтую праблему даследавалі сёння на месцах уласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомель. У Гомелі жыхары 17-га і прылеглых да яго мікрараёнаў ўжо каля 10 гадоў запар ставяць пытанне пра будаўніцтва тут паліклінікі і для дарослых, і дзіцячай. Грамадскі актывіст Пятро Кузнецоў распавядае.
У густанаселеным 17-м мікрараёне няма нават дзіцячай паліклінікі. Дарэчы, адзначу, што ў гэтым раёне знаходзіцца некалькі дамоў, якія заселеныя шматдзетнымі сем'ямі па адмысловай праграме Савета міністраў.
Побач з 17-м мікрараёнам за рэкордна кароткі тэрмін вырас лядовы палац. Цяпер будуецца яго другая чарга, а насупраць лядовага палацу гарвыканкам выдзеліў яшчэ 3 гектары зямлі пад будучы аквапарк. Адзін жыхароў мікрараёну кажа на гэта:
«Всё в меру надо, соизмеримо с экономической ситуацией. Можна 10 дворцоў построіць, а народ будет прозябаць».
Пенсійна веку граджанка скардзіцца:
«Я стаяла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу, и глаз болит. Я была вторая, один номерочек дали, а второй мне уже не дали. Мне глаз один не видит, кому мне обратиться, ты не знаешь».
На сёння ў Гомелі бракуе блізу 200 лекараў, у тым ліку і вузкіх спецыялістаў. Гарадзеншчына. У вёсцы Дзявяткаўцы Ваўкавыскага району на Гарадзеншчыне, дзе жывуць пераважна пенсіянеры, людзі абаранілі ад закрыцця фельчарска-акушэрскі пункт. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Люди выкликали у вёску журналистов разных СМИ. Наша свобода так само заступилась. Мясцовые чиновники мусили реагировать на брунтованную критику. Отбылось выездное поседжение райвыканкаму, на яким мы вырашили ФАП захавать. Цяпер тут абслухоўваецца амаль 170 чалавек з 4 вёсак. Правда, загадчыца ФАПа Любоў Жылінская кажа, што засталася працаваць адна і на дадатак выконвае абавязак санітаркі. У чэрвені спадарня Жылінская мусіць абысці ўсе вёскі, бо праводзіцца ўсеагульная дыспансерызацыя. Людзі, як кажа суразмоўца, больш цяпер скардзяцца на жыццё, чым на свае хваробы.
Перды наших люди рады, как мы до их проходим. Ну, а жаловаться, ну, конечно, люди жалуются. Жалуются, что пенсии малые, что грошей не хватает, у кого внукам не хватает, у кого детям не хватает, треба помогать, давать.
Я поцікавився в намісниці головного врача Волковицької центральної районної лікарні Наталі Яскевич, чи хапає у районі спеціалістів-медиків.
Нет, у нас не хватает медперсонала. Ну, я вам так такую цифру, во-первых, я вам не скажу сразу, а во-вторых, я ее просто вам не скажу. И в городе, и в сельской местности.
У Лицком районе, как рассказывает Алена Азарка, на месте головного врача района, 3 ФАПы зачинили в 2007 году. Что тычется медицинского персонала, то господарня Азаренко кажет, что у ихнем районе, как на вёсках, так и в городе, лекари часом працуют на 1,5 ставки.
Например, та же Тарновская участковая больница, если не считать врача стоматолога, то там 3 врачебные ставки, а работают 2 доктора. То есть они работают на 1,5 ставки, и это их устраивает в том плане, что зарплата немножко больше была.
Берасейшина. У медичних установок Берасейшины на сьогодні не хапає больше 3000 квалифікованих лекарів. Поводле даденных облоканкаму, найбольше на сьогодні дефіцит кадров у Барановицьким, Ганцевицьким и Івацевицьких районах, рассказывая Анатоль Круговец.
Сьогодні у Ганцевицькій поліклініці черги у регістратури, черги на УЗІ. На сьогодні тут бракує каля 20 врачов. Насельництво має шмат нареканню.
Конечно же, у нас нет укомплектованности. Если бы врачей было достаточно, не было бы очередей. Дерматолога у нас нету. Я тоже с этим сталкивалась и не раз, потому что если дети, так оно каждый раз. Гинекологов у нас не хватает.
Каже ганцевчанка Анжела Волощук.
Хатынішская собирала ще закрываться, но ее ж отбили хатынічі. Сами люди собирали подписи у Денисковичах замість больницы зробили социальный приют. А судин замість больницы зробили дневный стационар.
Додає Наста Гордій. Начальниця відділу кадрів Ганцевицького районного територіального медичного об'єднання Ірина Гурман підтверджує, що у їх больниці катастрофічно не хапає персоналу, що приходять тільки некоторі спеціалісти, але відмовляється удокладняти.
У нас должен прибути первоаутсорс доктор, розпределен к нам. Я ніякого інтерв'ю давати не буду.
Більш сміло конкретизував кадрову проблему у Барановичах намісник головного врача тамтейшої центральної поліклініки Віктор Михайловський.
Назад сократили набор студентов. А вот теперь мы имеем то, что мы имеем. И врачей не хватает у нас. Минск, Брест, они укомплектованы лучше областные, а у нас меньше. Распределяют сперва в областные центры, а потом к нам уже что остальное придет.
Со словом Виктора Михайловского, врачи працуют у основным на 1,5-2 ставки. У свою чергу пациенты лечат, что из-за этого снижается якость медичной допомоги и растет незадоволенность. Навод трагедии здараются.
Я считаю, что у нас в больнице безнаказанность. И они пользуются тем, что их не хапает, их мало.
Меркуя Наста Гордей, у медиков, однако, свои аргументы.
Врач-интерн-хирург, его зарплата 340 тысяч. Вы пошли работать? Куда, почему у нас их не хватает? Чтобы заполнить всех кадрами, это пройдет лет 6-8 минимум.
Подсумовывая Виктор Михайловский.
Проблему дефіциту медичних кадрів у регіонах Білорусі дослідували наші кореспонденти, огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Довгая дорога додому. Унікальні записи з аудіоархіву «Свободи». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
В червені почалися літні вакації. Кольки білоруських дітей поїдуть сьогодні на оздоровлення за межу? У які країни? Як повпливали президентські декрети на доброчинні програми? Усе це висвітляла Гіна Студінська.
Програми оздоровлення білоруських дітей, які дійнічують більш як 20 годів, були припинені після того, як у жнівні 2008 року 16-годова борисовчанка Таня Казира відмовилася повернутися у Білорусь зі Сполучених Штатів після літніх вакацій. 13 кастричника 2008 року керівник держави підписав указ номер 555, який дозволяє виїзд на оздоровлення білоруських дітей тільки у тієї країни, з якими у Білорусі підписане відповідне міжурядове погоднення. Пропанови об заключенні погоднення у Білорусь накеровувала у 23 країни. Начальник управління заміжних сувязів Міністерства адукації Володимир Шапуров перелічив країни, з якими на сьогоднішній день підписане міжурядове погоднення.
Тому з Італії, з Ірландії, з Германії, з Нідерландами, з Великобританії, з Ліхтенштейном, из Испании и пока еще находится в стадии заключения обмена нотами с Бельгией.
На оздоровление за мяжу могут выезжать у основным дети во возрасте от 7 до 14 годов. Есть обмежование не только по водле возрасту, але и по водле колькости выезда у одну краину, что будет сприять охопу большей колькости детей. У 2008 годе оздоровление за мяжой прошли больше як 38 тысяч белорусских деток. У основным на оздоровление накировываются дети-сироты, дети с Чернобыльской зоны. Что до планованной колькости деток, якія сёлета поедут на оздоровление, Владимир Шапуров каже.
Мы не ведаем. Мне сложно пока прогнозы делать еще. Только-только начинается летняя кампания. Пока уменьшения значительного нет.
Супрацовница одного из доброчинных фондов, який працует с конца 80-х годов, каже, что все лето детей за мяжу поедет меньше, чем ранее.
Намного меньше. Мы когда-то в 90-92 году грошового 15-18 тысяч одним мы отправляли. И больше из Германии. А Италия потом позже подключилась уже. А теперь Германии столько нету. Например, у нас в Германии может, дай бог, что если 500 детей будет. А еще 1000 у нас было года 3-4 назад.
Что до причины у такого спаду, их шмат. И первое – больше жорсткое законодавство и зменьшение колькости краинов, с якими заключенные домовы. Дагэтуль не подписанные межурадовые домовы со Злучаными Штатами Америки, Канадой, Швейцарией, куда ездили на оздоровление сотни детей, подтвердил чиновник Минэдукации Владимир Шапуров.
Да, определенные демарши идут переговоры.
А есть подевание, что туда так само дети поедут?
Все может быть.
Значно скоротилась колькость белорусских детей, которые будут отпочивать у Голландии. Летость там находилось на оздоровлении 483 детяти. А тягом ближайших 5 годов программы оздоровления белорусских детей на огол могут быть спыненные, заявил гоноровый консул Беларуси в Нидерландах, президент буйной доброчинной организации Фонд допомоги белорусским детям Клаас Копс.
Программы оздоровления белорусских детей скорочаются. Тему